Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня мы поговорим о наследии доктора Лизы, доктора Елизаветы Глинки. Мы уже неоднократно в этой студии встречались и вспоминали доктора Лизу. А сегодня я с большим удовольствием представляю Глеба Глинку, супруга доктора Лизы, Елизаветы Глинки. Здравствуйте, Глеб Глебович.
Добрый вечер.
Наталью Авилову, директора фонда «Доктор Лиза». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, Наталья, с вами последний раз в этой студии, вы уже не раз у нас были, но последний раз вы к нам приходили в октябре. Тогда вы представляли «Справедливую помощь», а вот сейчас появился новый фонд «Доктор Лиза», о котором мы обязательно сегодня поговорим. Поговорим мы сегодня и о книге, которая совсем недавно вышла, «Доктор Лиза Глинка». Вот она перед нами, нам Глеб Глебович ее подписал. И, соответственно, будем вспоминать замечательного человека, великого. Я вот не люблю банальные такие какие-то расхожие фразы, но здесь по-другому никак не назовешь доктора Лизу, Елизавету Глинку. Ну, буквально все-таки, так как мы с вами, как с фондом «Доктор Лиза», не знакомы, несколько слов, наверное, о новом фонде. Он существует, ну, совсем недавно. Вот я помню, несколько месяцев, наверное, в конце марта, в конце февраля, начале марта в СМИ прошла информация о том, что вы создаете новый фонд. И поэтому расскажите, это... Вы как фонд «Доктор Лиза» прямые продолжатели, наследники всего того, чем Елизавета Глинка занималась в последнее время.
Ну, я бы так не говорила. Мы действительно продолжаем дело доктора Лизы, и мы с самого начала считали, что больше фондов хороших и разных. И Елизавета Петровна была действительно великим человеком, она вдохновила на добрые дела десятки, сотни, тысячи людей. Поэтому каждый из нас после этого трагического события, после гибели Елизаветы Петровны, по-своему решил продолжить ее дело. Кто-то пишет книги, кто-то снимает фильмы, а кто-то делает то, что он привык делать руками, то, чему она научила нас. И тот маленький коллектив, маленькая команда, которая с ней работает, часть этой команды создала фонд под названием «Доктор Лиза», фонд имени Елизаветы Глинки. Глеб Глебович стал, кстати, главой совета нашего фонда, и он обязательно за нами присмотрит, чтобы мы как раз соблюдали традиции, чтобы мы обязательно сохранили то отношение к пациенту, которое как раз было при Елизавете Петровне. Направления у нас деятельности примерно те же, и пациенты те же, которые были у доктора Лизы, даже буквально те же самые люди приходят к нам за продуктовыми наборами, за одеждой, те же самые раненые больные дети пишут нам письма, и мы стараемся им помочь с лечением, те же самые бездомные приходят к нам за горячими обедами. Поэтому мы просто решили делать своими руками то, что, чему нас научила Лиза, то, что мы умеем делать и очень любим делать, работать.
Глеб Глебович, а вот я хотел бы вас спросить. Мне как журналисту выпало счастье просто однажды делать интервью с Елизаветой Петровной для журнала «Фома» и писать небольшой репортаж об одном дне из ее жизни. Это была среда, день, когда они ездили с командой кормить всех, кто придет к Павелецкому вокзалу. И потом мы поехали обратно в подвал на Пятницкой, и я... Помню, при мне она разговаривала с кем-то по телефону. Речь шла о том, чтобы куда-то срочно устроить какую-то бедную старушку, которая там негде жить, или ее выписали из больницы, она все равно болеет, и как-то вот искали, куда бы ее поселить. Я не знаю, с кем она разговаривала по телефону, но она со свойственным таким юмором сказала: «Нет, но я не могу ее же к себе домой. Я бы взяла к себе домой ее, но меня муж из дома выгонит тогда». Это было с юмором сказано, что видно было понятно, что уже не раз были ситуации, когда некуда человек поселить, и вы к себе домой их селите и помогаете. Каково вам было вот участвовать во всех этих процессах? Что вы чувствовали в такие моменты, когда вот приходит Елизавета Петровна домой, и с ней кто-то, вот кого сейчас надо вот поселить, а вроде никто этого не ждал?
Ну, это нередко происходило. Или иногда я с работы, но я помню, как минимум один такой случай, когда я поздно с работы пришел, решил, что она уже спит, сел на диван, и кто-то закричал. Кто-то спал. Вот так робко сказала: «А я здесь». Так что это не в порядке вещей было. мы даже остановили мальчика, он как сын сейчас, который тоже очень тяжелый, у него была жизнь, у него была, он детдомовский, его бабушка забрала к себе, потом она скончалась, и кто-то еще его забрал, и долго и мучительно умирали от рака, и после этого Елизавета пришла и стала рассказывать: слушайте, есть такой парень Илья, я сразу понял, о чем идет речь, и все.
Потрясающе.
А я так понимаю, что вы свидетель того, как Елизавета Петровна начала заниматься благотворительностью, помощью людям. А в Америке, тогда, когда вы жили в Соединенных Штатах, в России, вернее, еще, наверное, даже в Советском Союзе, тогда, последний год Советского Союза, не было никакой, не было даже никакого представления о том, что такое паллиативная помощь, о том, что такое паллиативная медицина в целом. И Елизавета Петровна именно в Штатах познакомилась с этим направлением. Вот почему она вдруг решила этим заниматься? Конечно же, она врач, да, все понятно, но далеко не все врачи готовы, способны к этому.
Но она всегда была вот, в этом отношении, она всегда была такой, меня часто спрашивают, ну, как она стала таким? Ну, она такая была. Это ее радовало, когда она могла Чушин помогать. Это, в этом, наверное, была ее суть. Но когда мы познакомились здесь, я вырос в Европе, потом в Штатах. Она коренная москвичка. Мы здесь познакомились очень быстро, очень рано, сразу почти поняли, что мы останемся вместе. И я хотел вообще здесь остаться. Я дитя русской эмиграции, у меня была вся эта романтика. Я смотрел на всю эту грязь и в буквальном и переносном смысле. Ну, мне казалось, что это на поверхности, и под этим слоем та Россия, которая в эмиграции с такой болью, даже ностальгия – это недостаточно сильное слово, но с такой болью воспринимали и вспоминали. Так что я хотел здесь остаться. Когда я наконец это высказал, она на меня посмотрела и сказала достаточно грубо, кстати: «Ты что, с ума сошел? Ты здесь не выживешь». И тогда мы поехали туда, родили второго. Одного ребенка мы здесь родили, Костя, кстати, старший сын, а второго уже в Штатах. И она была очень хорошей матерью, она очень хотела с детьми быть, но я, конечно, понял, что она до мозги костей врач. То есть сидеть дома, только этим заниматься, это не может заполнить все пространство ее сознания. Но, к счастью, я как раз... Мы жили в очень глухих местах. Штат Вермонт, там, где Солженицын был, но даже более глухие места, северная часть Вермонта. Там в то время было больше коров, чем население, ну, по счету. Но, к счастью, даже до знакомства с ней, там был дом престарелых, хосписный, и я там читал, ну, я их навещал, и иногда им читал, и очень любил с ними общаться. И я подумал, может, это будет интересно Елизаветой. А она была ошеломлена, когда мы туда пришли. Все чисто, никакой, простите, запах ни отходов, мочи, все здороваются, здравствуйте, кому. Отдельные комнаты, максимум два на одну, даже не палата, а комнаты, их называют гостями или резидентами. И, наверное, больше всего удивило, что когда входишь в комнату, справа от двери висел такой, ну, маленький конвертик прозрачный, в котором... описано, в котором напечатана бумага с фотографиями, фотографии того, кто в этой комнате, и маленькие биографии. Это Джон Смит, фермер, у него родил столько-то детей, он столько-то лет работал в таком-то месте и так далее. Ну, такой просто маленькая биография. Там цветы, яркие цвета, и это ее просто потрясло. Вспомните, это было в 80-е годы и вторую половину, когда здесь вообще в тот момент, когда мы уехали, магазины были абсолютно пустые, люди были в отчаянии, в буквальном смысле, то есть никто не ожидал, все ожидают, что будет только хуже. Это бесконечная фраза, это бесконечное разделение. У нас тут, у них там. Чем мы хуже них?
Это, знаете, традиции такого человеческого отношения к подопечным любым, вне зависимости от социального статуса, и сюда привезла, и в фонде «Справедливая помощь» их реализовывала. Вот, а какие еще традиции работы фонда вот связаны с ее, скажем так, с ее личным вдохновением? Вот что еще из нее родилось, вот, как практики жизни и помощи людям?
Ну, мы на канале «Вера», тогда вы меня, может быть, поймете. Здесь было очень такое естественное православное сознание. Я даже пытался об этом немножко написать в послесловии к книге о Елизавете. Она видела в каждом человеке буквально образ и подобие Божие. Не равноправие людей, не то, что мы все рождаемся с теми же правами, а именно образ и подобие Божие. И только так, кстати, можно объяснить, как ее радовало, что удивляет многих, многие занимаются благотворительностью, и, наверное, не меньше, чем она занималась, то, что удивляло многих в ней, это с какой радостью она это делала. Посмотрите на фотографии в книге, она почти всегда улыбается или смеется. Там моя любимая фотография, она носит огромную тяжелую коробку, как раз забита вещами для бездомных. И она такая маленькая, огромная коробка, которую она носит, и она смеется, а за ней какой-то мужчина в полтора раза выше нее стоит и смотрит на нее с недоумением. Прекрасные фотографии, потому что это очень характеризует ее.
И я бы хотела добавить от себя, поскольку я это каждый день видела, работая с ней, что очень часто, приходя к чиновникам или даже в какие-то другие организации, ты сталкиваешься с алгоритмом, когда тебе говорят: не положено, встаньте в очередь, идите в другую организацию, мы этого не делаем. Вот чего Лиза никогда не делала. Для нее, например, милосердие было иногда превыше справедливости. Вот даже если не положено, она добивалась места в хосписе для этого больного. Она могла потратить на это 3 дня своей жизни, но она добивалась, она решала проблему, она спасала в беде, и ей было все равно, положено или не положено. Она знала, что нужно, что человек нуждается, что он в беде, что ему нужна помощь, и она помогала.
В это время здесь, ну, хосписы начинались, то есть в Петербурге уже первый хоспис, один психолог Гнездилов уже.
Да, 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 знаете, бывал, о нем? Да, ну и у нас бывал, да.
Да, 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 да. Так что о хосписе здесь было известно, но в Питере, наверное, она первая, которая здесь это, об этом стала говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Авилова, директор фонда «Доктора Лиза», и Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лиза, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Тоже, мне кажется, по крайней мере, я это сильно ощущал. Иногда ей каким-то, я не знаю, если это моральный авторитет был или какая-то сила свыше, но она и пробивала, она делала вещи, которые, ну, другим невозможно было. Она говорила, например, с авторитетом, с самыми высокопоставленными чиновниками, и они в конечном итоге, она им звонила в 2-3 часа утра, они пытались от нее отмашиться, а она упряма и настырна.
Я думаю, что в последние годы сложно было отмазаться, потому что доктора Лизу знали все. Я не знаю ни одного человека, который бы не относился к ней с уважением. Я думаю, что и те, кому она звонила в 2-3 часа ночи, тоже бесконечно уважали, и поэтому не могли отказать.
Мне кажется, это ставит причинно-следствие вверх ногами. Она достигла этот авторитет как раз потому, что даже до того, что ее в администрации президента начали уважать, до этого она... Например, мы жили в Сербии год, она не успела, но она там добралась до того момента, когда уже можно было построить хоспис, который в
Белграде-то
она не было. Это приблизительно 2000 год.
Это вот сразу после войны получается?
Ну да, да, там еще остатки были этого бомбежа, и был патриарх Павла, которого причислили к лику святых.
Да, там в Сербии, да.
Вы сказали такую потрясающую, для меня очень какую-то цепляющую вещь, что она в каждом видела образ Божий. И дальше произнесли, что это... Единственное, что по-настоящему может глубинно объяснить ее мотивацию, ее поступки. И мне это очень дорого и понятно. И все-таки пытливый ум пытается поставить вопрос, а что это значит на практике? Вот чем, если вы об этом как-то размышляли, если вы это видели на каких-то примерах из жизни, чем просто благотворительность, добрые отношения, выполнение просьб какого-то человека в трудной ситуации отличается от вот этого глубинного зрения и прозревания в человеке образа Божьего? Как-то это что это значило на практике, если так уместно поставить вопрос?
Да вы знаете, это от каких-то глобальных вещей до самых вот самых маленьких точечных каких-то ее подходов, когда она всегда обращалась к бездомным на «вы», когда она не могла отказать никому, кто приходил за помощью, и она часто говорила: «Лучше я один раз помогу тому, кто, может быть, меня обманывает, чем я не дам кусок хлеба тому, кто действительно сейчас голодает». Это бесконечное уважение, и она забывала про себя постоянно. Вы знаете, вот для меня очень большим таким примером стало, когда началась война, и она стала очень часто летать и эвакуировать детей, она больше всего жалела не того, что она не видит семью, а устает, не спит ночами и ездит действительно на войну, где она может погибнуть. Она больше всего всегда жалела, что теперь из-за этой работы она сама не может ездить на вокзал и давать вот эту любовь бездомным, вот эту свою помощь сама своими руками, потому что это, ну, такая ситуация, что с детьми нельзя работать после того, как ты на вокзале перевязал бездомных, ты не можешь на завтра ехать и эвакуировать маленьких детей. И она больше всего переживала из-за того, что она кому-то эту любовь не додает, что кто-то из-за войны или из-за другой работы не получает ее внимания, не получает ее уход, не получает медицинскую помощь. Она вот из-за этого переживала больше, чем за свою жизнь, например, переживала.
А, Глеб Глебович, а как вы относились к тому, что Елизавета Петровна летала на Донбасс, на войну?
Ну, если я прям не понимаю ваш вопрос, ну, было страшно за нее?
Да.
Да, конечно. Я каждое утро и каждый вечер молился, чтобы она вернулась. Собирался ли я как-нибудь ограничить ее? Конечно, нет.
Но это, наверное, было невозможно.
Она не могла бы иначе. Но она тоже каким-то способом ухитрялась это совместить с полноценной такой семейной жизнью. Например, она с исключением самого последних выходных, когда она погибла, она каждые выходные проводила, ну, дома с нами. Каждую субботу, каждое воскресенье она ехала на дачу, она выращивала там цветы, овощи, есть несколько фотографий даже, как она с какой радостью накопается в саду. То есть она...
Мне все время кажется...
Есть такой, я не знаю, мем, что она как-то полностью жертвовала собой. Она себя полностью отдавала, но у нее хватало и для детей, ну, и для меня, и для семейной жизни, и даже для... Она вела дневник, который, наверное, для меня был самая интересная часть книги. Мне кажется, она была очень хороший писатель в какой-то мере в духе, не знаю, Розанова, «Опавшие листья». У нее такие короткие, красавчик, удивительные разрисовки.
Мне все время казалось, что когда я стал больше интересоваться ее деятельностью, мне всегда казалось, что речь идет сразу о нескольких людях. А в интервью «Известиям» вашим я как раз прочитал то, что вы сейчас рассказали, что, несмотря на колоссальную загрузку, особенно вот последние месяцы, вернее, последний год поездки на войну и постоянное присутствие в фонде, и Павелецкий вокзал, и еще огромное-огромное количество всего, что мы не знаем, И при этом вот то, что вы рассказываете, это вот жизнь троих, четверых, пятерых людей разных совершенно. Все это так как-то чудесным образом умещалось.
Извини, что-то это было чудесное. Я это стал потом понимать, или вроде бы понимать, когда при жизни это... Ну, это был
все естественно
порядок
вещей. Да?
Иногда не видишь то, что прямо перед глазами.
А вот сегодня много говорят о так называемом выгорании, о том, когда человек долго занимается абсолютно благим делом, помощью ближним, помощью тем, кто оказался в тяжелой ситуации, и постепенно в силу разных причин очень устает, может быть, не получая какой-то человеческой благодарности, тепла, думая, зачем это все, кому это нужно, вот я тружусь, а что-то нам не меняется. Усталость накапливается, это называется выгоранием. И при том, что вы рассказываете о степени загрузки доктора Лизы, возникает вопрос, а неужели вот у нее ни разу в жизни, может, даже просто вот по-женски не было такого момента усталости, что все, вот бросить бы все это и заниматься, там, и уехать на дачу, да, сидеть, вот, книжки читать, воздухом дышать.
Ну, я думаю, здесь два ответа. В первую очередь, выгорание в том смысле, в котором, мне кажется, вы пользуетесь этим понятием, у нее не было, она не могла иначе. Опять, если вы книгу посмотрите, скажем, ее интервью, как редко она о себе
да,
говорит.
Да.
Она говорит всегда о своих подопечных, чем она занимается. Это тоже, это очень показательно. Она отождествляет себя с как раз... Ну, не зря дефис фонда был. Мы помогаем тем, кому некому помочь. Так что есть этот момент. Но есть второй момент. Как после 2014 года, когда война началась, для нее это было... Она не ожидала, ну, наверное, никто этого не ожидал, но она точно, она думала, что это будет сравнительно краткосрочный проект. Мне очень нравится слово, но когда были пожары, помните, это когда в 2010
год, да?
Да, она туда хлынула, и это было ее... Она считала, что то, что происходило на Донбассе, это, ну, закончится. Когда это уже был третий, четвертый год войны.
А потом еще Сирия добавилась.
Да, ну, да, у меня есть свое мнение по поводу Сирии, но точно с Донецком для нее это... Она не могла принять то, что это люди делали сознательно.
Вот,
это не, понимаете, это не стихийная катастрофа, это не какой-то какие-то пожары или рак, или даже у ребенка какие-то ужасные страдания, которые из-за болезни. Это сознательно. Мы делаем себе.
Вот человек понимает всю
несправедливость
происходящего и все равно едет на эту войну помогать. Даже несмотря на то, что внутренний есть протест против самой причины и необходимости этой помощи. Какая-то потрясающая внутренняя какая-то мотивация должна быть. Она вот в том интервью, которое мы с ней делали в 2012 году, говорила о 2010 году, о событиях пожаров, как о неком, с ее точки зрения, таком переломном моменте в положительную сторону, когда вдруг люди, как ей, по крайней мере, казалось, как она говорила, ну, стали чуть менее равнодушными, понесли какие-то вещи, помощь, стали участвовать в помощи погорельцам, и для нее это был какой-то позитивный сдвиг, вот такая реакция общества. Наталья, а вы сейчас наблюдаете какое-то продолжение этой тенденции? Вот сбываются надежды доктора Лизы на то, что мы все-таки не совсем оскотиниваемся? Это тоже слово из ее интервью.
Вы знаете... Совершенно правильно отметили, что Лиза меняла общественное мнение, меняла людей. 2010-е годы, 2009-е годы ее ЖЖ очень многое изменило. Очень многое изменило в паллиативной помощи, в хосписах, в уходящих больных. Мы же все сталкивались с тем, что нам звонили в фонд и говорили, угрожали, зачем вы помогаете этим, они все равно умрут, не помогайте им, даже угрозы были. И она плавно вот через свой живой журнал, через вот такие истории человеческие объясняла людям, что мы все можем столкнуться с бедой, что нужно принимать там достойно несчастье, что эти люди должны... уйти в хороших условиях. Они заслужили этого. Их родные должны получить там необходимую помощь, психологическую в том числе. Потом были эти пожары, когда она могла вот своей энергией, своим подходом всколыхнуть. Ведь через наш офис сотни тонн груза прошли, через маленький подвальчик, 30-метровую комнату. Мы все это видели, мы сутками там сидели, мы грузили. И когда к нам приходили, ладно, богатые люди, и покупали нам помпы, насосы, мы такие слова выучили в 2010 году. Но когда к нам приходила несколько раз в неделю бабушка из соседнего дома, которая говорила, я ничем не могу им помочь, но они же бедные, им сейчас так плохо, у них ничего нет. И она из брезента, рулон у нее лежал на балконе, и остатков своих каких-то сарафанов шила рукавицы для пожарных, для волонтеров, и приносила нам в подвал. И
это было не менее важно, чем помпы.
Конечно, это любая помощь важна. И потом было наводнение в Крымске, потом вот эта ситуация с Донбассом. Лиза меняла людей. Как она изменила отношение к бездомным? Я абсолютно уверена, что не будь Лизы, отношение к бездомным было бы совершенно другим. Мы бы дошли до каких-нибудь там, не знаю, трудовых лагерей где-нибудь. Но Лиза дала нам понять, что эти люди, что в беде может оказаться каждый, и бездомным может стать каждый, и она говорила, бездомных у меня нет только одних, это депутатов и министров, все остальные есть.
Да, это, кстати, известная фраза, мы тоже неоднократно ее слышали от доктора Лизы, совершенно разных ее интервью. У нас небольшой перерыв, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Глеб Глинка, супруг доктора Лизы, Елизаветы Глинки, Наталья Вилова, директор фонда доктора Лиза, и Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан, также здесь, и через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».